Здравствуйте! Продолжается Рождественский пост. Время, когда христиане готовятся к празднику Рождества Христова. Мы уже не раз говорили, что пост – это не просто ограничение в пище. Нужно постараться исправить свою жизнь, уделить больше времени молитве, посещению храма, чтению духовной литературы. Именно о чтении мы поговорим сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Юля!
Владыка, духовно опытные люди советуют читать Евангелие каждый день, также апостолов и псалтирь. Но современному работающему человеку сложно найти время для того, чтобы этот завет исполнить. Как быть в такой ситуации?
Надо все-таки находить время, потому что действительно чтение Евангелия является не просто неотъемлемой частью христианской жизни, а, наверное, ее основой. Есть очень много хорошей литературы, духовной литературы, но Евангелие – это первоисточник, это основа основ, это Слово Божие, которое должно постоянно звучать в человеческом сердце. Вот почему чтение Священного Писания, если более широко взять, а более узко чтение Нового Завета, оно обязательно. И традиция, которую вы упомянули, действительно очень древняя, она сложилась уже давно. Это традиция ежедневного чтения Священного Писания. Оно может быть разным, по одной главе в день. Иногда некоторые читают по зачалам, отрывкам, которые предназначены для чтения на Божественной Литургии, тем самым следуя за чтениями Церковного Года. Вот есть такая распространенная сегодня практика, в частности, вот я всегда советую тем, кто обращается ко мне с таким вопросом, читать в день три главы Нового Завета, одну главу Евангелия и две главы апостольских деяний или посланий. Если вот так читать, то заканчивается и Евангелие, и апостольские чтения примерно в одно время. Кроме того, в личное, ну, уже молитвенное правило обычно входит в псалтирь. Как ее читать? По одной лекафизме в день, по две, по половине или по третье. Это зависит от возможности человека и от потребности верующего сердца. Но, как бы то ни было, времени на то, чтобы прочитать одну, две или даже три главы Священного Писания, найти не так трудно. Ну, скажем, вот у меня это занимает где-то от 10 до 15 минут в день. Я с трудом себе представляю человека, который не может найти в день 15 минут для чтение. Под знаком прочитанного должна проходить жизнь человека вот в тот день. Как бы ум должен вращаться в словах Священного Писания по слову преподобного Серафима Саровского. И если человек, начав в день с чтения Священного Писания, будет потом в течение дня хотя бы вспоминать, думать о том, что он прочитал, то, конечно, он будет получать очень большую духовную пользу. Не только во время поста, но и всегда.
Это можно воспринимать даже как благословение на день. То, что ты прочитал, ты это в сердце весь день бережешь.
Да, такой, я бы сказал, эпиграф к предстоящему дню.
Владыка, а что такое вообще понятие духовной литературы? Что оно подразумевает и какие книги?
Понятие достаточно широкое. Конечно, в основе лежат книги Священного Писания, Библии, Ветхого и Нового Завета. Кроме того, это литература, которая в той или иной форме дополняет и объясняет их. Это толкование на Священное Писание, которое без толкования, в общем-то, воспринимать даже несколько опасно. Это изложенный в то или иное время опыт многих людей, в основном тех людей, которые признаны Церковью святыми. Опыт какой я имею в виду? Опыт жизни по Евангелию. Вот огромный корпус аскетической монашеской литературы – это изложение опыта жизни людей, сумевших жить согласно заповедям Божьим, согласно Евангелию. И это помогает нам, когда мы не ведем такую вот насыщенную, напряженную аскетическую жизнь, быть все-таки причастниками их опыта, пользоваться плодами его. Поэтому чтение духовной литературы очень полезно. Ну, и это, конечно, жизнеописание святых, угодников Божьих, подвижников. Это, в общем-то, очень большой корпус книг. Он, что называется, открыт, он не закрыт, он может дополняться. Мы видим, как вот последнее десятилетие появляются совершенно замечательные книги авторов наших современников или живших совсем недавно, или сейчас живущих по духовному пути. В общем-то, все они, все эти книги говорят, как это ни странно, об одном и том же. О том, как прожить человеку вот в той жизнью, которой живут сегодня люди, но при этом суметь исполнить заповеди Божии, так же, как их исполняли и те, кто жил 100, и 1000, и почти 2000 лет до нас.
Владыка, а почему при чтении Священного Писания нужно обязательно обращаться к толкованиям святых отцов? Почему нельзя полагаться на собственный опыт?
Любой текст воспринимается в контексте своего времени, культуры, того народа, где он появился. И он обязательно нуждается в объяснениях и толкованиях. Просто даже в приспособлении не текста, а того, кто его читает, к реалиям этого текста. Это первое. Второе, как правило, святоотеческие толкования – это толкование людей, живших гораздо ближе к эпохе Христа и апостолов, чем мы с вами. Это объяснение людей, знавших как такие вот подробности, скажем, из земной жизни Спасителя, из истории Церкви, из того, как именно Церковь понимала, воспринимала те или иные слова Священного Писания, которые мы сегодня можем просто даже пройти мимо, и не подозревая каких-то о таких вещах. Поэтому, собственно говоря, Церковь всегда признавала необходимость толкования Священного Писания, святоотеческого толкования, то есть толкования не просто кем угодно, а теми людьми, которых сама Церковь признала святыми. То есть признала их опыт, их жизни и понимание ими Священного Писания адекватным тому пониманию, которое имеет сама Церковь. Ведь надо еще помнить очень хорошо одну вещь, что Священное Писание не упало с неба в качестве вот такой книги, которую мы сегодня знаем. С тем составом, с теми, так сказать, разделами, которые сегодня в нем есть. Священное Писание родилось в Церкви. Это книги, которые отобраны самой Церковью. И отобраны потому, что Церковь именно таким образом понимала их содержание, их смысл, какое осталось нам в толковании святых отцов. Поэтому, когда сегодня человек берет какую-то книгу и говорит, вот мы сейчас начнем все с чистого листа, вот всякие там предания и все такое, это все ерунда и человеческие выдумки, а вот мы сейчас будем
сами постигать,
поскольку мы люди умные, гораздо умнее тех, кто жил там 500 лет тому назад, не говоря уже о 1500, да, и вот мы сейчас найдем здесь вот то, чего никто не находил, и находит. Это называется «от ветра головы своя», но насколько это соответствует, собственно говоря, Священному Писанию? Как правило, или очень мало соответствует, или порой даже противоречит ему. Но человек упрям, и очень часто бывает так, что свое мнение ему хочется выдать за истину в конечной инстанции. И вот не учитывая все вот ту цепь толкования, которая сложилась вокруг тех или иных книг Священного Писания, совершенно невозможно правильно его воспринять. Собственно говоря, даже вот если абстрагироваться от того, о чем мы сейчас говорим, любую древнюю книгу без таких вот достаточно без долгой истории объяснения и толкования невозможно понять. Даже античная литература нуждается в толковании, в объяснении, в обсуждении каких-то реалий, которые сегодня уже далеки от нашей жизни.
Владык, у нас есть на эту тему несколько вопросов от наших телезрителей и посетителей портала «Православие и современность». Владимир спрашивает: скажите, можно ли читать Новый Завет и Псалтирь в современных переводах на русский язык?
Нужно. Если кто-то очень хочет изучать славянский язык для того, чтобы понимать то, что читается в церкви, то можно читать и на славянском. Но для домашнего чтения, для сочинения, конечно, надо читать на русском языке, ну или на том языке, на котором человек, который является родным для этого человека, потому что Священное Писание переведено, ну, наверное, если не на все, а уже до единого, то на подавляющее большинство существующих сегодня языков мира. Поэтому надо, конечно, читать на том языке, который тебе понятен, который тебе близок, который для тебя является родным.
Надежда задает вопрос. Нужно ли читать весь Ветхий Завет по порядку, начиная с первой главы первой книги? Или можно прочитать отдельные книги, а какие-то пропустить? Нужно ли молиться перед чтением Ветхого Завета, как перед чтением Евангелия, и как?
Молиться надо вообще перед любым делом. И читая перед чтением Священного Писания, тоже хорошо помолиться. Есть в молитвословах специальные начальные молитвы перед чтением. Можно их читать, можно просто своими словами просить у Бога разумения и помощи в этом деле. Так же, как мы просим помощи Божией перед началом любого другого дела. Что касается чтения Ветхого Завета, оно более сложное, чем чтение Нового Завета. Опять же, просто потому, что это очень древние книги, ситуации, которые в них описываются, происходили слишком давно. Вот. Есть многое из того, что нам может быть непонятно, есть что-то, что мы можем не принять сразу, опять же, без толкования, не понимая каких-то вещей. Вот. Но читать Ветхий Завет нужно, потому что Новый Завет, он выходит из Ветхого Завета. И, собственно говоря, эти две книги, эти две части Библии неразрывно связаны друг с другом. Я думаю, что есть много разных способов чтения Ветхого Завета. Самый простейший – читать от начала до конца, подряд. У кого-то это нормально совершенно получается. Кто-то застревает в каких-то излишних подробностях быта, древнего быта еврейского народа, скажем, описываемого в книгах Второзакония, Числах. Вот. Ну, в таком случае можно такие вот как бы временно пропустить эти вещи, потому что там действительно много того, что как бы касается именно истории народа, а не в большей степени, чем истории спасения человечества. Но, тем не менее, все-таки желательно прочитать Ветхий Завет полностью. Стоит ли его читать ежедневно, так же, как мы вот только что говорили о Новом Завете, это решать самому человеку. На самом деле, в Ветхом Завете тоже очень много назидательного и поучительного. Не только книги, такие книги, как «Псалтирь», как «Премудрости» Соломонова, книга Иисуса, сына Сирахова, «Притчи» и целый ряд других книг, они необыкновенно поучительны. И христиане первых веков, у которых не было еще той вот массы, той самой вот духовной литературы, о которой мы говорим, они-то вдохновлялись образом Ветхого Завета. Вот если мы вспомним с вами великий канон Андрея Крицкого, который мы читаем во время Великого Поста, ведь он весь построен на образах Ветхого Завета. Это было главным назидательным чтением христиан на протяжении многих столетий. Это сегодня мы читаем жития святых, читаем какие-то поучения, какие-то там Авву Дорофея или еще кого-то. А тогда читали книги Ветхого Завета и в них видели самое главное, да, образ, который идет, ну, такая сквозная линия, которая проходит через весь Ветхий Завет, это взаимоотношения человеческой души и Бога. Вот, и там есть замечательные образцы для подражания, замечательные примеры того, как нужно поступать человеку и как поступать ни в коем случае нельзя.
Благодарю вас, Владыка, за, как всегда, глубокие и подробные ответы на вопросы наших телезрителей. И напоминаю, свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на электронный адрес, который видите на экране, или добро пожаловать на портал «Православие и современность».